Уважаемые зрители, добрый вечер. В прямом эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Дмитрий Бродовиков. Сегодня в нашей студии я рад приветствовать протоиерея Евгения Попеченко, настоятеля собора Успения Пресвятой Богородицы в городе Екатеринбурге, руководителя отдела социального служения Екатеринбургской епархии. Отец Евгений, добрый вечер, благословите.
Добрый вечер, Дмитрий. Бог благословит всех нас, дорогие братья и сестры.
Уважаемые зрители, я хочу обратить ваше внимание, что сегодня звонков у нас не будет, но вы можете свои вопросы, если они у вас есть, задать в социальной сети ВКонтакте под анонсом сегодняшней программы. Отец Евгений, на сайте Собора Успения есть анонс беседы, которая пройдет 12 ноября, и тема ее такая: «Для чего Бог создал женщину и как с ней быть мужчине?» Тема очень интересно звучит. А вот сегодня, 9 ноября, у вашей супруги, матушки Ольги, день рождения. И вот мы благодарим, конечно, ее за то, что она сегодня вас отпустила. Но и, пользуясь случаем, хотим поздравить ее с этим торжеством. И поэтому начать нашу программу я предлагаю с небольшого поздравления и рассуждения на тему «Для чего Бог создал женщину?».
Во первых строках своего письма: «Дорогая Екатерина Андреевна», как говорил небезызвестный Бумбараш, хочется поблагодарить Бога за то, что 22 года назад Господь дал возможность нам встретиться, познакомиться, увидеть друг друга, как в «Аватаре». Там такое ключевое слово было: «Я тебя вижу». То есть я тебя воспринимаю не просто внешне, по форме, а я чувствую твою душу, я вижу твою душу, я слышу тебя. И дал возможность вместе идти по жизни. Это, конечно, великая милость Божия, потому что матушка Ольга — это очень, это удивительный человек. Это, ну, один из самых прекрасных людей на земле, которых я знаю. Вот. И я так вообще про себя думаю иногда, наблюдая за ней, что это вообще святой человек, потому что, ну, жить с таким человеком, как я, необходимо такие вот качества и терпения, и долготерпения, и, конечно, любви, доверия, жертвенности. Вот, и все это Господь милостью Божией в ней потихонечку созидает, конечно, через труд, через многие труд, но, конечно, великая благодарность Богу. Вот. И, конечно, благодарность дорогой матушке, вот, потому что, ну, как за ее любовь легче не будет, ну, потому что так нам все-таки завещено Богом, и Церковь нас готовит к тому, что жизнь духовная и жизнь вообще на земле — это не курорт, это не поиск комфортного какого-то состояния. Это труд, это в каком-то смысле подвиг, в котором нужно себя все время двигать. Это закалка, подготовка. Подготовка к жизни по ту сторону этой жизни. Ну, как на самом деле, детство, оно является не, ну, не просто счастливой порой, беззаботной, как ошибочно думают очень многие взрослые родители, полагая, что необходимо ребенку создать максимально комфортные условия, и тогда вот он будет счастлив. Ничего подобного. Детство — это подготовка к взрослой жизни. Причем время этой подготовки ограничено, то есть годам к 25, ну, по современным меркам. Раньше это было там 16 лет, потом 18, совершеннолетие. Сейчас это лет 25. Ребенок должен дорасти до того, что не «дай» позиция, а позиция «отдавать», «послужить». То есть вот эта ответственность и готовность возвращать то, что в него заложили родители, учителя, школа, государство и так далее. И вот это детство — время подготовки к серьезной взрослой жизни. И земная жизнь — это не просто поиск бесконечного какой-то там радости, счастья, благополучия. Это труд над душой, чтобы приобрести необходимые качества для жизни вечности с Богом. Качества очень важные. Терпение, милосердие, кротость, воздержание, мир, радость, любовь. Но то, что мы называем, то, что в Евангелии обозначено плодами Духа Святаго, то есть принести определенные плоды. Вот. И семейная жизнь — это самая универсальная, самая лучшая, самая эффективная школа воспитания в себе этих качеств. Потому что здесь все время человек находится в напряженном труде. Ну, если он, конечно, чего-то хочет от себя и достичь в этой жизни, достичь успеха, созреть, поспеть. Если же нет, но он просто плывет по течению, или давит диван, или до 45 лет играет в танчики, приходя с работы, вытирая пот, и говорит, я устал, и на 4 часа там погружается в этот мир, ну, просто наибессмысленного времяпровождения, конечно, это, ну, несчастье для человека, когда его душа вот увлекается этим. Вот. А жизнь, она дана для того, чтобы христианин стал воином, чтобы воспитал мужество, стойкость, научился держать удар, научился принимать решения, научился решительности встать и выйти из ряда вон, избегая каких-то ошибок, ну, которые там происходили в жизни одного небезызвестного персонажа, Ивана Ильича или Ильича Ивановича, не помню. Я уже его вспоминал, но замечательный эпизод, когда человек понял, что он, прожив жизнь, не успел это прочитать, с этими поговорить, с этими встретиться. И его это настолько поразило, что он очень много упустил. Его стал мучить вопрос, сейчас или никогда, сейчас или никогда. Он настолько этим вопросом себя как-то вот завел, что решительно встал с кресла, но не попал ногой в туфлю и сел обратно. Так вот, решительность, она необходима в жизни, она необходима для мужчины. И семья — это школа, школа любви, где все этому способствует. Собственно, для этого Господь и создал мужчину для женщины, женщину для мужчины и дал им возможность рожать детей для того, чтобы научиться служить, научиться жизнь свою отдавать ближнему своему. Еще раз искренняя благодарность матушке Ольге за то, что милостью Божией потихонечку что-то получается.
Еще раз ее поздравляем. Многое ей благое лето.
Многое благое лето. Да. Спасибо, Господь.
Лица Евгения, 22 года брака. Когда мы встречались с вами в прошлый раз, была дата 3 года настоятельства.
Угу.
А сколько лет...
Год за три.
Да, год за три. А сколько лет вы уже возглавляете отдел социального служения? Ну и службу милосердия Екатеринбургской епархии.
14-й год. Милостью Божией.
14-й год. Хочу поговорить о том, почему церковь уделяет такое особое внимание социальному служению. Я бы даже сказал, пристальное внимание социальному служению. И поговорить о делах милосердия, собственно говоря, оставшуюся часть нашей программы.
Ну и не только о делах милосердия. Да. Но дело в том, что как в свое время говорил старец преподобный Паисий Святогорец, мир устал от слов. Миру нужны дела. Мы все научились очень хорошо говорить. Мы сегодня молились вместе с психологами. И ну, у нас у каждого направления есть свой небесный покровитель. Вот у православных психологов небесный покровитель, святитель Феофан Затворник. Ну, как-то по духу, по трудам его они для себя выбрали. Вот. И помолившись, то Господь дал такую мысль, что, ну, человеку можно верить только тогда, когда он свои слова подтверждает делами. Потому что тогда слова, они приобретают силу. Помните, Христос, как сказано, Он с силой говорил, Он говорил, как власть имеющий. И ведь очень важно, мы же не знаем, в какой момент какие слова включают, вот как искра, как зажигание в двигателе. мы все все знаем. Все нам сказано, все нам показано, как поет Владимир Волков в одной из своих замечательных песен. Мы можем другим рассказать, мы можем очень красивую проповедь сказать, там, своим детям все как надо рассказать. Но нас почему-то никто не слушает. Никто за нами не идет, никто не поддается нашему влиянию. Мы говорим это все так на ветер. Почему? А потому что врачу исцелися сам. Очень важный принцип. Прежде чем что-то сказать, ты это на себе проверь, поэкспериментируй. Ты с собой разберись. И в этом смысле для меня психолог, он только тогда имеет какой-то вес, авторитет, и можно всерьез к нему относиться, но я всегда смотрю, покажи мне свою семью. Ну, потому что все проблемы, в основном душевные, психологические, они так или иначе связаны вот этой, со сферой семейных отношений, личностных отношений. Покажи мне свою семью. И если я вижу, что психолог не навел порядок в своей семье, если у него ну, такой беспорядок с детьми, с супругой или с мужем, но для меня его слова не имеют никакой ценности. Потому что, ну, что мне пересказывать, что умничать, говорить какие-то вещи умных, мудрых людей. Ты покажи мне веру из дел твоих. Покажи мне свои дела, покажи мне свою жизнь. И тогда твои слова, они станут значимыми. Тогда вот человек говорит слово, и оно как искра проходит в сознание. Мы все знаем, но какой-то момент раз — и доходит до сердца какая-то истина. И человек встает и начинает делать, начинает движение. Вот это очень важно. Это происходит тогда, когда он слышит слово, соединенное с делом. И вот мир устал от слов, миру нужны дела. Поэтому литургией после литургии, по мысли одного из отцов церкви, является служение любви. Дела милосердия — это служение любви. Это выражение христианами той заповеди, которая подобна первой заповеди: «Возлюби Господа Бога твоего, возлюби ближнего, ближнего твоего, как самого себя». Вот. Поэтому невозможно разорвать эти два наивысших духовных закона. Церковь является утешительницей и таким тихим пристанищем этому измученному миру. Людям очень важно, как недавно, несколько дней назад, в Москве проходила такая замечательная конференция, фестиваль «Вера и Слово». Раз в два года он проходит. И вот от нашей епархии был владыка Евгений и несколько сотрудников. Руководитель синодального информационного отдела Владимир Легойда, он очень точно сформулировал цель вот этой православной журналистики. Нужно явить миру милосердный лик Церкви. То есть миру нужно показать, что Церковь, она не только в бревнах, да, там, в стенах, как часто люди думают, конечно, очень наивно о Церкви, а Церковь, она в служении любви. Дела милосердия — это замечательная возможность без слов для Христа приобретать заблудшие, потерявшиеся души.
Когда речь идет о церковных финансах, допустим, где-то появляется информация, сколько стоит храм, там, я не знаю, количество пожертвований, то среди некоторых людей можно встретить такое. Скорее всего, тех людей, которые в церковь-то и не ходят, зачем такие деньги тратить, скажем, на храм, когда можно было бы помочь тем-то, тем-то, тем-то. И обидно, что, говоря об этом, люди не вспоминают те направления деятельности и ту работу, которую церковь ежедневно осуществляет, уже сегодня и долгие десятилетия это делает.
На самом деле, надо все равно в защиту храма сказать, что храм — это сердце. Это сердцевина, потому что любая нравственность и любая деятельность вовне — это лишь производная. Это та энергия, которая выплескивается, то есть это избыток любви. В церкви человек встречается со Христом, Христос своей благодатью наполняет его сердце во время литургии, во время причастия. И человек от переизбытка этой любви идет и отдает себя в служение другим людям. Если не будет этого колодца, если не будет этого источника, то из самого себя человек, ну это будет, знаешь, это будет Тимуровщина, о которой мы также когда-то вспоминали, этот потрясающий эпизод в Ералаше, когда ну, по разнарядке какую-то старушку дали классу, и вот они идут со всех сторон, и ласково, там, бабушка, бабушка, вам помочь, мы к вам будем приходить. И вдруг из-за угла выбегает какой-то молчуган и говорит, ребята, это, говорит, не наша старуха живет в соседнем дворе. И все такое вот, раз, побежали, старуху в сугроб, и она такая сидит несчастная, говорит, куда же вы, тимуровцы? Это вот эта вот фальшивость такая, да, то есть искусственность, видимость, имитация какой-то деятельности, но без содержания. Вот, и, конечно, там никакого плода не будет, это химера, это пустоцвет.
Но если продолжать эту тему, то что можно таким людям рассказать? Предлагаю просто, может быть, перечислить, кратко рассказать о тех направлениях, которая в церкви вообще, в принципе, реализуется. О тех направлениях.
О направлениях социальной церковной деятельности можно посмотреть на сайте милосердия.ру, это Московское милосердие, и сайт ekb-milosердие.ру. Разные направления, ну, начиная от... Опять же, надо понимать, что церковь, она не должна дублировать государственную деятельность. Есть у нас бюджетные средства, которые каждый человек ежедневно отделяет в бюджет, в том числе и покупая хлеб, покупая молоко, там, налог на добавочную стоимость и так далее. То есть все постоянно пополняют наш государственный бюджет, с которого формируется сфера социальная, сфера здравоохранения, образования, там, система исполнения наказаний и так далее. И надо сказать, что никто не платит налог на церковь. Хотя в некоторых христианских странах, ну, как там условно говорим, христианских, когда-то бывших европейских странах, там ну, прям есть такой государственный налог, налог на церковь, то есть на обеспечение церковной жизни. Поэтому люди, может, наивно думают, что церковь, она вот живет за счет там, государственных каких-то отчислений. Нет, абсолютно не так. То есть государство, оно никаким образом финансово не участвует. Ну, если это там не какие-то специальные программы или гранты, которые на общих основаниях там выдаются церковным организациям, но никакого налога нет. И вот есть государственная система, очень крепкая, там, конечно, со своими проблемами, недостатками, но сформировавшаяся огромная система с многими миллионами сотрудников, с многими миллиардами средств обеспечения жизнедеятельности этой системы. Но государство — это машина. И очень часто человек, вот находясь в этой системе, попадая вот в это колесо, он выхолащивается. То есть попадая в режимность в какую-то, в системность, в бюрократию, в бумажную вот эту работу, волокиту, да, так мы ее называем. Когда доктор, он должен очень много написать. У него время на общение с человеком, у него очень сжато. И гораздо больше он должен писать, писать, писать вот эти все разные документы. И вот очень часто за всем этим теряется личный контакт, теряется человеческое отношение. Где-то просто поставлено там на эффективность, на то, что ну, нужно выполнить определенные функции, медицинские функции, социальные функции. И, конечно, огромное количество добрых людей, которые в этой сфере находятся. Но вот эта гонка, когда, допустим, медсестра у нее в отделении или санитарка у нее в отделении, там 60 человек, но как она может к ним по-человечески относиться? Она, конечно, старается максимально делать добросовестно свою работу, но у нее просто нет времени, чтобы посидеть, погладить по руке, спросить, как у нее самочувствие, как родственники. И вот это вот наша страшнейшая, конечно, трагедия, когда машина государственная и вот эта система, она не предполагает вот этих человеческих отношений. И вот этот недостаток, конечно, должна церковь восполнять. То есть церковь должна приходить в лице своих добровольцев, в лице прихожан, которые хотят потрудиться над своей душой, которые находят 3 часа в неделю для того, чтобы позаботиться о себе. Потому что это не столько нужно людям, находящимся в больнице или в доме престарелых, сколько это нужно мне самому в первую очередь. Это тоже нужно понять, что служа больному, больной больше благотворит нам, чем мы ему, Авва Дорофей. И помочь государству, поддержать его вот в этом замечательном деле, конечно, в заботе и о теле человека, и его жизни, деятельности, и в то же время заботе о душе. И вот здесь должно быть наше сотрудничество. И, в общем-то, в эту сторону направлены значительные усилия службы милосердия, когда в государственных учреждениях, их там 50 на сегодняшний момент, сестры милосердия, добровольцы, они занимаются досугом, они занимаются, так скажем, психологической поддержкой. Они приходят и просто общаются, гуляют, читают, помогают до храма дойти, в тех учреждениях, где есть храмы. То есть они восполняют недостаток любви. И в разных детские учреждения, больницы, дома инвалидов, дома для престарелых. Это вот одно из направлений служения церкви. Есть, конечно, собственные церковные проекты, которые, но также, конечно, в незначительной форме, но пытаются решить важные проблемы. Вот, например, один из недавних наших таких запущенных, ну, скажем так, проектов – это дом для мамы или кризисный центр, когда женщина оказывается в безвыходном положении, когда ее, ну даже не знаю, как сказать, ее мужчина, тоже это можно в кавычках поместить, потому что мужчины так себя не ведут, так ведут себя уроды. Ну, такие душевные, моральные уроды, да, когда ребенка сделал и не хочет за него брать ответственность. И говорит, типа, это твое дело, там, иди на все 4 стороны, решай сама, там, аборт, тогда я с тобой буду. Если нет, то ты другая такая, там, с детем ты мне не нужна. Но это просто уродство, нет, других слов нет. И женщина оказывается в безвыходном положении. Родственников нет, или они не поддерживают, или бывает, что они нам вообще против категорически. Там, где-то нагуляла, вот иди туда, куда нагуляла. А там, где она нагуляла, сидит такое существо. И нисколько не хочет отвечать за свои действия. Так, поматросил и бросил. Вот, и женщина оказывается в тяжелейшем состоянии, и душевном, и физическом, и просто некуда идти. Вот дом для мамы, для той женщины, которая мужественно решила сохранить жизнь своему дитя, рожает его. И вот, знаете, как песня такая есть. Так бывает, в дни войны есть минуты тишины, когда бой замолкает, усталые разрывы почти не слышны. И вот эти минуты тишины необходимы для того, чтобы просто прийти в себя, выдохнуть, чтобы уйти из отчаяния, немножко просто хотя бы, ну, там, покушать нормально, там, в тепле пожить. Вот этот дом для мамы дает на несколько месяцев пристанище для того, чтобы помочь женщине как-то порешать ее вопросы, разобраться, какие есть варианты, найти, может быть, родственников и как-то вот, поддержав ее, дальше дать возможность ей жить.
Ну и как минимум вообще дать прийти в себя.
Да, да. Вот, поэтому, ну, это такой чисто церковный проект государственных учреждений. Есть свои кризисные центры, но вот у нас такой пока получился. И, конечно, слава Богу.
Ну и слава Богу, не только в Екатеринбургской епархии такой центр есть, и служба милосердия, действующая в Москве, и во многих других епархиях Русской Православной Церкви такое временное пристанище для женщин, оказавшейся, как ее называют, кризисной жизненной ситуации, есть. Наша зрительница Любовь Бауэр из Луга, из города Луг, пишет: «Здравствуйте, бывает такое состояние души, как опустошение. от меня, когда я оказалась в трудной ситуации, отвернулись многие, в том числе и верующие люди. Когда я встала на ноги, то оказалось, что я всем должна. Я инвалид второй группы по зрению, на жизнь не жалуюсь, только мне очень трудно делать добро тем, кто от меня отвернулся. Мне очень хочется этим людям все высказать, и после этого наступает чувство опустошения. Как бороться с собой, как же себя обуздать?
Ну, обуздать себя своими силами никак не получится, потому что невозможно справиться с собой, невозможно самому себя победить. Хотя это стоит одной из наших важнейших задач, и об этом один из мудрецов сказал в свое время Александру Македонскому, который пришел, встал так, высоко поднял голову и говорит: «Смотри, я покорил весь мир». А Диоген ему говорит: «Отойди, не закрывай мне солнце. Тот, кто победил самого себя, сильнее того, кто покорил весь мир». Вот это духовная задача – победить самого себя. Но как победить в себе осуждение, как победить раздражение, обиду, гнев, зависть, злопамятность? То есть это же болезни, тяжелейшие хронические болезни нашей души, нажитые непосильным трудом. То есть мы много лет трудились, чтобы эти навыки приобрести, то есть приобрести к свою натуру вторую привычку, или привычка вторая натура. И как с этим быть? Да никак. Надо осознать. Ты думал о себе, что ты богат и славен, а ты беден и жалок, и нищ, и наг. Осознать то, что ты смертельно больной человек, тяжело больной. И это сознание, самое важное сознание, о котором когда-то один мудрый человек сказал другому, пришедшему к нему с радостью, что: «Старче, я вижу ангелов». Он говорит: «Глупыш, тот, кто научился видеть свои грехи, выше того, кто видит ангелы». Ну что толку видеть ангелов? Какой от этого прок? Ну, кроме самодовольства и тщеславия, опасность. А кто видит свои грехи, тот нуждается во Христе, тот нуждается в Спасителе. Только человек, ощутивший себя погибающим, искренне встретившись с самим собой внутри себя, он приходит в ужас от того, что ты-то думал, как мы же в жизни постоянно имитируем какую-то деятельность. Кто-то имитирует хорошего, добросовестного работника, кто-то создает себе имидж такого доброго, компанейского человека. И вот эти маски постоянно, мы все время находимся в позиции лицемерия. То есть мы правила этикета соблюдаем. Как хорошо, что ты мне позвонил. Трубку ложит и плюется в сторону. Да чтоб он больше там никогда. И вот эта вот игра бесконечной роли, человек может прожить жизнь и себя в себе не найти. Он может никогда себя не узнать. Он может заиграться. Он может жить, стремясь оправдывать надежды. Искать солнечных зайчиков в чужих глазах. Вот он так себя настроил. Или в школе. Нас в школе этому научили. Что у тебя главное, чтобы были хорошие оценки. Не важно, что ты на самом деле там внутри знаешь, что там у тебя внутри. Важно просто соответствовать определенному там шаблону, чтобы у тебя были оценки. Вот человек, научившийся получать оценки, он их ищет по жизни, чтобы его просто хорошо оценивали. Но это глубочайшее заблуждение, потому что он может пройти мимо себя. Потому что он, например, интроверт, а научился себя преподносить как очень энергичный, очень такой ответственный, многофункциональный. Вот и когда на него начинают нагружать, а он пытается из кожи лезть, чтобы соответствовать, чтобы ему похлопали, надрывается, естественно, разочаровывается, у него получается, потому что у него природа другая, он вообще другие у него таланты, он совсем в другое сориентировал. Происходит вот это вот выгорание, да, внутреннее опустошение. потому что он не познал себя, не узнал себя. Вот это очень важно. Очень важно прийти к смирению, к осознанию того, кто ты есть на самом деле. Жалкий, никчемный грешник. Но для нас звучат утешительные слова Евангелия. Я пришел не к праведникам, а к грешникам. И нездоровые нуждаются во враче, а больные. Только больной человек, он может всерьез почувствовать необходимость во Христе. Это очень важно. Почувствовать нужду и начать Бога искать. Вот мне кажется, вот этот самый важный путь. То есть когда мы понимаем, что мы что-то не можем, что-то не получается. Ну вот Господь, вот покаяние, вот молитва, вот духовное чтение. Трудись, возделывай сад своей души.
Отец Евгений, чуть ранее говорили мы о новом проекте, новом поприще службы милосердия, доме для мамы, таком неком кризисном центре. А еще у службы милосердия в Екатеринбурге начался еще один сложный проект – это окормление хосписов для взрослых. А многие люди, которые находятся в хосписах, они доживают, можно сказать, свою жизнь там, последние дни жизни там и уходят из жизни. Какова роль церкви в этом служении?
Замечательный пример взаимодействия государственного учреждения и церкви. Церковь там нужна более, может быть, чем где бы то ни было, потому что там проходит граница жизни и смерти. На самом деле это самая передовая, потому что человек переходит, и важно ему помочь правильно дожить свою земную жизнь. Правильно каким образом? Мы молимся христианскую кончину жизни нашей, безболезненную, непостыдную, мирную. Человек должен примириться. Примириться с Богом, развязать все узелки на своей совести. Примириться с родными, всех простить. Со всеми, ну, как-то попрощаться, попросить прощения. В этом смысле, конечно, милостив и человеколюбив Господь, что Он дает такую замечательную болезнь, как рак. Рак — это милость Божия. Это болезнь, которая дает человеку шанс. Ну, в отличие от инфарктов и инсультов. Эти болезни, они внезапно, они уничтожают человека, сознание человека. Он отключается, он теряет сознание или просто разрываются его сосуды, и он уходит из жизни без сознания. Это страшная смерть, как писала сестра Василия Розанова о своем племяннике, да, говорит, как, говорит, страшно он умер, не осознав свою смерть. Так она пишет, животные умирают. А человек, он должен осознавать свою смерть, он должен ее проживать. И вот эта многомесячная, иногда многолетняя болезнь, тяжелая, трудная, болезненная, скорбная, но которая позволяет человеку подготовиться, прийти в себя и обратить внимание на Отца Небесного, как в истории с блудным сыном, она дает человеку возможность спасения. Потому что, ну, какой смысл жить на земле, если человек не пришел ко Христу? Ну, нет в этом никакой смысла. Ну, хоть он трижды Нобелевский лауреат, но о нем забудут через несколько месяцев. Вот он сегодня его прокричали, там на Оскар назначили, на Нобеля и так далее. Но его будут знать только специалисты, которые там будут смотреть, там, в каком году, в каком веке, кто там был Нобелевским лауреатом. А так вообще про него никто не вспомнит. И что толку, что человек свою жизнь истратил, ну, там, на достижение, там, на построение карьеры, на какие-то сверхвыдающиеся заслуги, сверхдолжные заслуги. Но что толку, если человек приобретет весь мир, а душе своей навредит, или какой выкуп даст человек за душу свою? Вот это вот важнейшая мысль, что если человек не встретился со Христом, его жизнь не имеет никакого смысла. И этот человек потом начинает угнетать, потому что жизнь, прожитая зря, это тяжелейшее состояние души. И вот Господь по милости дает рак. Человек выключается. Вот как бывает, сидим мы в очереди в кабинет врача, такая живая очередь, все друг с другом обсуждают, смотрят на друг друга, кто чем болеет, кто там как лечится. Заходит человек в кабинет, доктор ему дает его анализы, дает свое заключение, говорит, ну, слава Богу, у вас вторая степень рака, не последняя. Но у доктора у него свой профессиональный к этому подход, а для человека это гром. Он выходит из кабинета с этой бумажкой, он уже ни на кого не смотрит, им вообще без разницы, кто там чем болеет, кто как будет себя лечить. У него задача разобраться с собой, себя управить. И вот это очень такое ценное состояние души. Понимание, что все, уже не надо задумываться о обмоложении кожи лица. Потому что химиотерапия, она все равно эту кожу, она там высушит. У человека у него уже как-то такие естественные процессы борьбы с тщеславием начинаются. Он уже не заботится там, как он выглядит. Потому что после химии волосы выпадут. И он там будет каким-то образом, все, он вынужден смиряться. Но происходит серьезнейшее изменение в его душе, в его сердце. Его сердце становится чутким. Когда человек испытывает боль, он начинает серьезно понимать какие-то важнейшие вещи. Он начинает искать Бога. И, конечно, в этом учреждении, отделении паллиативной помощи, там необходимо присутствие церкви, священников, потому что там люди находятся на рубеже. Вот стоят на пороге этой двери входа в вечность. Им нужно помочь их туда проводить. Через таинство покаяния, через молитву, через причастие примирить человека с церковью о Христе и Иисусе Господе нашем.
Наша зрительница Ирина Петрова ВКонтакте спрашивает. Отец Евгений, вот иногда бывает у нас такое состояние, мы боимся, что делаем что-то неправильно, боимся идти вперед по жизни и что-то делать. Это уныние пытается поймать нас, чтобы мы не двигались вперед или нет? Ведь когда мы, если постоянно сидим и долго думаем, у нас наоборот начинается каша в голове все больше и больше.
Ну
да. Матушку Ольгу она поздравляет с днем рождения.
Спасибо. Чем больше думаешь, тем больше портится настроение. Поэтому думать, как почему дельфины являются самыми радостными животными? Потому что дельфины думают в меру. Вот надо научиться думать в меру. А на самом деле надо делать. Взвесил, проанализировал, принял решение и вперед. Делай шаг. Правильно ли, с ошибкой ли. Но кто не ошибается, тот не приобретает опыт. Невозможно что-либо делая, не наделать ошибок. Вообще в любом искусстве. Вот человек приходит на завод токарем работать. И пока он до шестого разряда поднимется, столько болванок, столько заготовок он испортит, столько резцов переломает. Но так и оттачивается мастерство в любом деле. И в духовном то же самое. Сколько человек наделает ошибок? Сколько, ну да, как сказано там у врачей, у каждого врача есть свое кладбище. Тяжелых ошибок, порой непоправимых, но есть покаяние, есть осознание того, что ну, ты не все можешь, ты хотел бы сделать максимально хорошо, но бывают ошибки. Но когда человек совершает ошибки, в нем рождается сокрушение, покаяние. «Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое». И вот этот самый важный плод, что ну, есть такая мысль у святых, что лучше грешить и каяться, чем не грешить и не каяться. Потому что Богу от нас важен вот этот плод покаяния, а не самодовольство от того, что я не такой, как прочие человеки. Ну, сидя в кресле, опыта не наберешься. Воин становится воином только на передовой, не в кабинете, не с указкой по карте чертя. Поэтому христианин — это воин. Дерзайте и помощи Божией.
Если вернуться к теме дел благотворительности, добрых дел, и речь уже у нас так немножко зашла о финансировании, и мы говорили о том, что некоторые из социальных проектов церкви при участии в грантах на общих началах могут получить некое финансирование государства, но, как правило, это все существует на пожертвования прихожан или тех людей, которые имеют такую потребность и возможность принять участие в благом деле. И понятно, что квалифицированный уход, если говорить, допустим, о сестрах, да, которые посвящают этому профессионально, так скажем, свое время, они занимаются этой работой целый день, они, так скажем, там 4 часа в неделю, что это тот уход, который для них требует оплаты. Тот уход, на который та зарплата, за которую они сами будут жить и, так скажем, и существовать. Ну, хотелось бы поговорить, наверное, отдельно про финансирование. Все это, как говорится, всем миром осуществляется.
Да, именно так. По копеечке, с миру, по нитке, как у нас есть одна из таких благотворительных акций, которые мы как раз вот к зиме, в холод, выходим с мира по нитке в храмах, обращаемся к прихожанам, чтобы вместе собрать средства и теплые вещи для бездомных. И православная служба милосердия в Екатеринбурге, она именно таким образом и существует. То есть у нас нет каких-то вот таких вот благотворителей, на которые можно было бы так вот положиться и с уверенностью смотреть в завтрашний день. То есть мы каждый раз, вот каждый месяц, когда заканчивается, и мы очень часто заканчиваем просто в минус. И всегда такое вот, но это воспитывает надежду на Бога, зато, потому что, да, что ты понимаешь, что Господь дает столько, сколько необходимо. Вот, и хоть и отдел продвижения, который специально существует для взаимодействия с благотворителями, для рассказа о церковной деятельности, для привлечения людей к церковной деятельности, ну, в том числе и через пожертвования, он работает очень напряженно. Тем не менее, у нас все время так вот оно, ну, в ноль почти каждый месяц. То есть мы закрываем свои нужды, но так вот, чтобы прям с надеждой и уверенностью смотреть в будущее, как бы так планировать какую-то стратегию, новые проекты. Но это дело Божье. Господь дает столько, сколько нужно. Другое дело, что это, ну, это необходимо поддерживать. Вот как деятельность Союза, да, вот мы сейчас обращаемся к нашим телезрителям с просьбой, чтобы поддержать, потому что необходимо покрыть вот этот огромный долг, который там возник. Ну, там, по определенным причинам. Но Союз народное телевидение, оно тоже содержится не за счет государственных каких-то вложений, не за счет каких-то вложений олигархов. А каждый человек участвует. Те, кто кому дорог Союз. И вот дела милосердия — это тоже такое общее дело. Общее дело. Кто-то стоит у постели больного, кто-то несет послушанием административной сестры, которая, например, занимается информированием о деятельности церкви. А кто-то может помочь просто своим участием, участием финансовым, поддержкой социальных проектов. И это тоже очень хорошая помощь. Как в свое время говорил преподобный Амвросий Оптинский, он говорил, деньги – это вещь хорошая. Они восполняют недостаток любви. Если у нас не хватает в сердце какого-то вот решения, готовности самим пойти с бездомными там пообщаться, поготовить еду, покормить их, но хотя бы обеспечить деятельность той сестры, которая выходит на этот пост, это будет очень ценное для души участие, очень полезное, дорогие мои. Поэтому не лишайте себя этой возможности.
Вот несколько наших зрителей в социальной сети ВКонтакте, Александр Смирнов и Александр Медведев спрашивает, а что делать, если на жертвы, на благотворительность денег нет?
Но надо всегда, когда желаешь сотворить милостыню, чтобы твои желания не совпадали с твоими возможностями. Ну, нет денег. Приходи добровольцем. Потому что есть руки, есть ум, есть машина у кого-то. Может, у кого-то нет денег, но есть машина, на которой он может пожилого человека утром привести в храм на богослужение. Для добровольцев огромный спектр деятельности. Даже если вообще ничего нет, но сердце-то есть, оно же живое, оно же может как-то отреагировать. Приходите, подумаем, обязательно что-нибудь придумаем.
Ну, я хочу напомнить нашим зрителям, что подробности о социальном служении в службе милосердия, действующей в Екатеринбурге, можно найти на сайте ekbmilosердие.ру. Там рассказывается и о направлениях деятельности службы, и о том, как можно пожертвовать, и таким образом поддержать да, такое благое начало и как бы участвовать в делах милосердия, ну, так скажем, удаленно. И, конечно же, там можно найти информацию о том, как пройти школу добровольцев и, может быть, присоединиться к тому числу людей, которые сами выходят в поля, так скажем, и помогают тем, кому эта помощь действительно требуется. Сайт ЕКБ «Милосердие» — это сайт екатеринбургский, а вот если говорить о всей России, то сайт «Милосердие.ру» это московская служба милосердия, действующая при синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению. Но на этом сайте вы можете найти информацию и о тех церковных социальных организациях, которые действуют в вашей епархии или в вашем городе. Поэтому те, кто бы хотел присоединиться к добрым делам, я думаю, что свое место найдут. Отец Евгений, знаете, еще есть такой у психологов совет, касающийся того, что вот если ты чувствуешь, что тебе плохо, то ты пойди, помоги другому, кому еще хуже, и тебе станет полегче, так скажем. Не такое небольшое средство, какое-то кратковременное спасение от уныния. А не является ли это таким эгоистичным? Ведь это, получается, не желание как бы помочь, а желание как бы помочь самому себе.
Ну, это нормально. На самом деле корысть, есть такая благая корысть. Мы хоть и говорим это слово, употребляя с негативным оттенком, но у отцов в их трудах встречается вот это вот выражение «благая корысть», когда человек идет служить Богу, мы не сразу дорастаем до служения сыновьего. Сначала мы проходим служение рабское, ради страха, чтобы Господь не наказал, не покарал. Затем человек, приходя во вкус, понимает пользу и радость для него личную и пользу от добрых дел, он выходит в состояние наемника, то есть работает за плату. Это совершенно такая корыстная мотивация. Он понимает цель, он понимает результат, он просто наемнический труд. И проходя через эту ступень, он дорастает до любви, когда он просто служит Богу, потому что не может по-другому. Поэтому здесь, конечно, это неплохо, если у человека такая мотивация, то есть привести свою душу в порядок. Однажды сестра Милосердия составила такое стихотворение. «Бессмысленно пить горечь и фужер, себя любимого лишь одного жалея. Когда тоскливо станет на душе, попробуй вспомнить тех, кому труднее. И, может быть, захочется помочь кому-нибудь сердечным словом, делом. Тоска болотная ускачет прочь, а ты напишешь на асфальте мелом. Спасибо, жизнь, за то, что я живой. Живу и радую людей хороших. И жизнь, как лес из песни, всем родной, захлопает в зеленые ладоши». Поэтому ничего плохого в этом нет. Заниматься такой психотерапией, самокоррекцией — это замечательный духовный метод. Если у тебя тоскливо на душе, Иди и послужи тому, кому труднее.
Многие наши зрители в социальной сети ВКонтакте, отец Евгений, благодарят вас за программы «Церковный календарь», которые вы вели на нашем телеканале. Но и для тех наших зрителей, которые спрашивают о том, где можно послушать ваши такие духовные размышления, наверное, еще раз напомним, что выходит программа «Благая часть», которую систематически вы записываете. Можно посмотреть их на сайте soboruspeniya.ru. Адрес этого сайта вы можете прямо сейчас видеть на своих экранах. На медиахостинге YouTube есть тоже страница собора «В честь Успения Пресвятой Богородицы». Можно туда зайти, кто пользуется этим сервисом, и посмотреть.
Горе мне, дорогие мои, если я не благовествую. У священника есть два инструмента его служения. Это исповедь, где он чаще всего молчит и слушает, и проповедь, где он говорит, ну, слава Богу, если говорит о Христе, не просто о своих каких-то технических, хозяйственных вопросах, а старается все-таки благовествовать мир. И ну, очень хочется делиться какими-то теми наблюдениями, поэтому приходите, подумаем вместе.
Ну, наверное, еще раз напомним, что на время отца Евгения выпало такое, на долю отца Евгения выпало такое непростое бремя восстановления собора.
Собора. На счастье отца Евгения выпало такое послушание. Да. Потому что, конечно, потрудиться ради храма Пресвятой Богородицы, я это не воспринимаю ни как бремя, ни как ссылку, ни как наказание.
Нет, как бремя это может быть такое с позитивным пониманием этого, этого слова. А восстановление собора в честь Успения Пресвятой Богородицы в микрорайоне ВИС города Екатеринбург, которому уже более 250 лет. И просим, конечно, ваших...
Корректировочка. 250 лет назад там молитва началась на этом месте, а собору будет через 2 года будет 185 лет.
А, ну, значит, тогда 250 лет назад там заложили там, только камень.
Там приход образовался деревянная приход. Церковь там и так далее, да, просто чтобы так вот. А ну, вот да. Этот собор, стены которого остались, 180 с хвостиком лет.
Спасибо за это уточнение. Но в любом случае просим наших зрителей молитв о благополучном,
так сказать. Только просим молитв, просим финансовой помощи и просим, оказывается, памятники архитектуры, они очень непросто восстанавливаются. Мы уже в течение многих месяцев, то есть вот 3 года как настоятельствую, вот за это время провели какие-то работы по демонтажу, но встали просто в очень такой какой-то коридор. Это документальное согласование. Это согласование всевозможных вот этих процессов, экспертиза проекта. Мы, проведя экспертизу, нам ну, вот по той работе, которую проектная организация осуществила, сделали там, порядка 160 замечаний, которые нужно устранить. И вот это вот очень такая работа бумажная, она очень долго, непредсказуема. И вот в этом, конечно, такая, ну, как-то школа смирения, на самом деле, что да, что ты бы хотел уже как-то начать реконструкцию, а ну, Господь говорит, надо потерпеть, надо посмиряться. Вот, ну, потому что как, ну, Божья Матерь, все раба Господня, да будем мы по слову Твоему. Поэтому терпим. Но тем не менее, да, что вдруг в наших телезрителях есть, ну, может быть, какой-нибудь замминистра министерства там, по госимуществу или какие-то добрые люди, которые могут как-то ну, повлиять на этот процесс. Или просто святые угодники Божии, которые помолятся о том, чтобы Господи, ну, помоги там всю вот эту бумажную работу поскорее пройти в соборе Успения Божией Матери. И Господь раз так и умягчит сердца чиновников, а сердца и руки, и головы тех, кто должен выполнить работу вовремя и в срок, он как-то так вот взбодрит, может, под затыльником кому-нибудь, вот, и организует. Вот. Но, тем не менее, вот пока все уперлось в согласование, в документы, в получение разрешения на реконструкцию собора.
Божьей помощи. Будем надеяться, все получится.
Обязательно, обязательно получится, потому что верю в молитвы и сердечное участие наших дорогих телезрителей.
Уважаемые зрители, я напомню, что сегодня отец Евгений Попеченко, настоятель Собора Успения Пресвятой Богородицы города Екатеринбурга, был у нас в гостях, руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии. Отец Евгений, я сердечно благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что нашли время в день рождения вашей супруги, матушки Ольги, прийти в нашу студию.
Ну, как можно не воспользоваться этой возможностью, сделать такой небольшой подарок своей дорогой матушке, попросить молитв за нее и за меня недостойного, вот, наших замечательных телезрителей. Прошу молитв, и пусть всех нас Господь благословит.